Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. И пока вы открываете Писание на Евангелие от Иоанна 4 главе, в продолжение объявлений, у кого дети-подростки здесь? У кого дети-подростки, родители детей-подростков? Отлично. Напоминаю родителям детей-подростков, поскольку подростки уже ушли, что с 10 по 12 февраля, то есть 10 пятница, 11 суббота, 12 февраля, у нас будет подростковый выезд в Зеленоград. Мы участвуем в этом подростковом выезде вместе с другими церквями, вместе с Тушинской церковью, вместе с церковью Парадигмы, вместе с Зеленоградской церковью. Если вы хотите, чтобы ваш подросток туда поехал, если у вас есть друзья, знакомые, родные, у кого дети-подростки, кого вы хотите отправить на этот подростковый выезд. И если сегодня вы хотите за этот выезд заплатить, после богослужения можете подойти к моей супруге Александре Лысаковой. Саш, можешь помахать рукой, можете подойти к ней. Если кто вдруг не знает, как она выглядит, можете заплатить за подростковый выезд сегодня, принять участие в нем. Выезд стоит 1500 рублей за 3 дня. Сюда входит проживание, питание, все остальное. Если вы нервничаете по поводу подросткового выезда, потому что вы понимаете, что на выезд подростки поедут вместе с нашим пастором Алексеем, не нервничайте, я тоже поеду туда, я буду следить за его поведением, обещаю вам. Мы вчера с ним были на конференции Союза студентов-христиан, уехали с утра, вернулись поздно вечером, поэтому я понимаю, что нужно следить за его поведением, когда он оказывается вокруг большого количества людей, наполненных энергией. Так что не нервничайте, мы поедем вместе, будем следить за ним, подростки будут зажигать, у них будет вечер прославления, у них будут интересные беседы, как раз поскольку это проходит перед Днем Святого Валентина, о свиданиях, о половинке, о том, с кем стоит встречаться, с кем не стоит. Очень актуальная тема. Кроме всего этого, кроме всего прочего, будет время молитвы, будет время игр. Короче, очень-очень здорово. Я с нетерпением жду этого времени. Так что вам тоже хочется поехать, да, всем? Нет? Мне одному хочется поехать. Если у вас есть знакомые подростки, отправляйте их туда. Это уникальная возможность, потрясающая возможность. Обязательно запишите. Сегодня мы начинаем новую серию. Серия эта пройдет вплоть до Великого Поста. Называется она «Церковь для города». И традиционно в это время мы напоминаем о том, кто мы такие, что мы представляем из себя как церковь, какие у нас ценности, какое наше видение, к чему мы стремимся. И традиционно эти серии называются «Возвращаясь домой в большом городе». Почему мы назвали традиционно эти серии, которые проходят уже не один год, когда мы напоминаем о нашем видении, почему мы назвали их именно так? Да потому что тема дома актуальна для каждого из нас. Кто живет в съемном жилье? Кто снимает квартиру? Очень много людей снимает квартиру. Я, несмотря на то, что коренной москвич, 13 лет прожил в квартире, которую я арендовал. И когда ты арендуешь квартиру, особенно в таком городе, как Москва, когда ты снимаешь жилье, и у тебя нет своего жилья, у тебя очень-очень острое чувство потребности в доме. Тебе хочется перестать жить на чемоданах, тебе хочется прийти куда-то, где ты будешь ощущать, что да, это мое, это мой дом, это место, где я принадлежу, это место, что принадлежит мне. Это очень-очень важный образ, который на протяжении всего Нового Завета, всех Евангелий Иисус использует несколько раз. Он говорит о том, что точно так же, как и мы, как москвичи, которых, как Булгаков, помните, говорил, что москвичи испортил квартирный вопрос. Прошли десятки лет, москвичи все еще портят квартирный вопрос. Мы все еще страдаем от этого, мы все еще страдаем от того, что у нас нет дома. И вот Иисус говорит о том, что я понимаю вас. Я понимаю вас, потому что у лисиц есть норы, но у меня нет моего дома. Я также нуждаюсь в доме, как и вы. Я сопереживаю вам. Иисус использует образ дома в 7 главе Евангелия от Матфея для того, чтобы сказать, что человек, который построил свою жизнь на том, что он не просто принимает разумом то, о чем я говорю, но он исполняет то, что я говорю. Он применяет на практике то, о чем я говорю. Вот такой человек – это мудрый человек. Человек, построивший свой дом, дом своей жизни на скале. Незадолго до того, как Иисуса распяли, Иисус, обращаясь к своим ученикам, говорит о том, что «я иду, чтобы приготовить вам место». И потом он развивает эту тему и говорит: «в доме моего отца много комнат». Есть комната для вас. А между этими двумя случаями Иисус называет храм. Цитируя древние пророчества, он говорит о том, что дом моего отца назовется домом молитвы. Другими словами, вот в этом образе дома собрана практически вся духовная жизнь человека. От начала этой духовной жизни, от этапа формирования этой духовной жизни до вечности Иисус все это объединяет образом дома. И мы верим, что церковь призвана быть таким домом. Мы верим в то, что, приходя сюда на богослужение, приходя на наши дискуссионные группы, участвуя в нашем служении, каждый должен чувствовать себя дома. Каждый должен чувствовать себя, что он в семье. На протяжении вот этого времени мы будем говорить с вами о том, что такая церковь, церковь, которая является домом, это церковь, где жизни преображаются. И жизни не только преображаются, но после того, как они изменились, люди не стесняются своей веры. Они не стесняются своих убеждений. Об этом как раз мы поговорим с вами сегодня. Посмотрим на отрывок, который хорошо, наверняка хорошо известен вам, даже если вы в церкви в первый раз. Мы поговорим с вами о том, что эти жизни преображаются не просто от встречи с Богом, но от встречи друг с другом, когда мы в одной тесной общине влияем друг на друга, когда мы действительно становимся семьей. Мы поговорим с вами о том, что когда наши жизни меняются, мы начинаем смотреть не только на свои нужды, но на нужды тех, кто благословен меньше, чем мы. И мы начинаем заботиться об этих нуждах. Мы начинаем восполнять их. Мы любим наш город. И мы не просто живем в нашем городе. Мы заботимся о нашем городе. Мы хотим быть церковью, которая перестанет нас существовать завтра. Забери нас, Господь, завтра. Мы хотим быть церковью, по которой этот город скучал бы. Потому что мы часть этого города. Давайте в почтение Господа и снова Его встанем сейчас для того, чтобы прочитать вот этот вот отрывок в Евангелии от Иоанна, 4 главе, стихи 6 по 8, для того, чтобы посмотреть, каким образом люди меняются. Отрывок, когда Иисус встречается с женщиной у колодца, начиная с 8 стиха. Ученики Его, начиная с 6 стиха, извините. «Там был колодец Иакова, и Иисус, уставший после дороги, сел у колодца отдохнуть. Это было около 6 часа. К колодцу пришла за водой одна самарийская женщина. «Дай мне, пожалуйста, напиться», – попросил ее Иисус. Ученики Его в это время пошли в город купить еды. Самарянка удивилась. «Ты иудей, а я самарянка. Как это ты можешь просить у меня напиться? Дело в том, что иудеи не пользуются общей посудой с самарянами». Иисус ответил ей: «Если бы ты знала о даре Божьем и о том, кто просит у тебя напиться, ты бы сама попросила его, и он дал бы тебе живой воды». Давайте помолимся. Отец наш Небесный, я очень прошу Тебя, просвети наши сердца сегодня, чтобы мы поняли суть радостной вести. И чтобы мы не просто поняли суть радостной вести, но чтобы мы начали делиться этой радостной вестью с теми, кто еще не знает Тебя, с теми, кто далек от Тебя. Измени наши жизни, Господь. И дай нам не стесняться нашей веры. Во имя Твое мы молимся, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Серия называется «Церковь для города», потому что Тим Келлер в своей книге «Центровая церковь» описывает четыре вида церкви. Он говорит о том, что религиозные общины принадлежат к одной из этих четырех категорий. Может быть, церковь в городе. Это церковь, которая живет параллельно с городом жизнью. У этой церкви есть свои мероприятия, у этой церкви есть своя культура, у этой церкви есть свои книги, у этой церкви есть своя музыка, у этой церкви есть свои фильмы. Недавно мой друг написал о том, что Господь наполнил его необычайной силой Духа Святого и дал ему досмотреть один из таких христианских фильмов до конца. Все остальные, кто хоть раз в жизни смотрел христианские фильмы, понимают, что требуется вся сила Святого Духа для того, чтобы досмотреть эти христианские фильмы до конца. Все понимают это. Вот такая церковь живет в параллельном, как бы, мире. Она существует в городе, она есть в городе, но город отдельно, церковь отдельно, и они не пересекаются друг с другом. Вторая модель церкви – это церковь против города, где постоянно, собираясь вместе, люди противопоставляют себя тому, что происходит в городе. Они противопоставляют себя тому, что они видят на работе, тому, что они видят на улицах, тому, что они видят происходящим в этом городе. И они говорят: мы не такие, мы совсем другие, мы против. Это церковь, которая постоянно все время против всего вот на свете. И люди знают о том, что да, христиане – это те, кто против. Вот если есть что-то хорошее, они против, они возражают, они против этого. Если есть что-то, что приносит удовольствие в жизни, они против. Это церковь против города. идентификация этой церкви выстраивается на противопоставлении городу. Есть третья модель. Противоположная – это церковь, которая является церковью города. Это церковь, которая не против ничего. Наоборот, она принимает все, любые культурные веяния, любые политические веяния. Церковь принимает эти политические веяния. Церковь принимает эти культурные веяния. Она не выступает против чего-либо. Она растворилась в городе. И люди, приходя в церковь, никак не могут понять, что же отличает церковь от города. Вроде бы должно же быть какое-то отличие, вроде бы должны быть какие-то ценности в этой церкви, которые отличают ее от этого мира, но нет ничего. И именно это так часто разочаровывает людей. Приходя в церковь, они ожидают, что они увидят что-то другое, они увидят другие взаимоотношения с людьми, они увидят другое отношение к городу, но не видят его, видят все то же самое. И они уходят из церкви, говорят о том, что да, я попробовал христианскую жизнь, да, я попробовал церковь, да, я попробовал ходить в церковь, но там все то же самое. Мы как-то разговаривали с нашей дочерью, я спросил, как у нее дела. До этого я спросил у нее про то, что она читает сейчас. Она сказала, говорит, да, слушай, все как в жизни. Сплошной обман, сплошная ложь. Я говорю, подожди. Что в твоей жизни такого, что сплошной обман, сплошная ложь, сплошной это? Она говорит, я же Анну Каренину читаю, я тебе рассказываю про Анну Каренину сейчас просто. У меня так от души отлегло, я думаю, ну хорошо, слава Богу, что все нормально, просто ребенок Анну Каренину читает. А вот то же самое люди испытывают иногда в церкви. Церковь, которая является церковью города, они приходят к ней и говорят, ну все то же самое. Обман, ложь, лицемерие, все то же самое. Очень важно. Я не пытаюсь противопоставить нашу общину другим церквям. Мы не говорим сегодня о том, что мы лучше, чем они. Я говорю сейчас вот об этих моделях в контексте того, что каждый из нас, любая церковь борется с этими искушениями. Любая церковь борется с искушением быть церковью в городе. Когда мы просто живем параллельной жизнью, любая церковь борется с искушением быть церковью города. Любая церковь борется с искушением того, чтобы начать противопоставлять себя городу. Мы тоже с этим боремся. Поэтому мы пытаемся выстроить церковь, которая является церковью для города. Церковью для города. Лодкой, которая находится в море, но море не находится в этой лодке. Что означает быть церковью для города? Мы говорим с вами о церкви, в которой жизни преображаются, жизни изменяются, но при этом люди не стесняются своей веры, не стесняются тех перемен, которые происходят в них. Мы говорим с вами о церкви, где вместе в любви люди возрастают, ведь вера во взаимоотношениях отражается. Мы не возрастаем поодиночке, мы возрастаем вместе. Мы говорим с вами о церкви, которая даже церковью-то больше не является. Мы говорим о церкви, которая является, по сути, движением, которая становится таким движением. Мы говорим с вами о церкви, где поклонение Богу – это не просто музыка, и это не просто песни, где поклонение Богу перетекает во все сферы жизни, где мы живем нашим поклонением Богу, и мы прославляем Его в семье, мы прославляем Его на работе, и понимание Евангелия нами влияет на то, как мы работаем. Мы поговорим с вами о том, что это означает на практике. И, наконец, мы закончим как раз разговор о церкви для города, когда поговорим о том, что церковь благословляет город. Церковь отвечает на нужды этого города. Церковь заботится о нуждах этого города, участвует в социальном служении в этом городе. Мы должны быть таким благословением для города. Но начинается все с изменений. Начинается все с преображения. Начинается все с того, что мы должны быть церковью, где жизни людей кардинальным образом меняются. И сегодня мы ответим с вами на три вопроса. Первый вопрос – это что именно нас преображает, потому что у нас есть какие-то представления о том, что на самом деле меняет людей. И мы посмотрим на два пути и посмотрим на то, как Евангелие выводит нас из тупика, к которому приводят оба этих пути. Второе. Мы посмотрим, что именно меняется, когда жизнь преображается. Что именно меняется в нашей жизни. Какая сфера ее меняется. И, наконец, последнее. Мы посмотрим на то, как рассказать о том, что ты столкнулся со Христом. Как рассказать о том, что ты встретился с Богом. Первое. Что же именно меняет жизнь? Женщина у колодца встречается с Иисусом Христом. Что преображает ее? Что меняет ее прежде всего? Мы видим, что Евангелие Иисуса Христа, радостная весть Иисуса Христа выводит нас из тупика, в который заводят нас все остальные дороги. Два пути. Один можно назвать очень-очень современный путь, другой можно назвать очень-очень традиционный путь, но оба этих пути заводят нас в тупик. Первый путь очень-очень современный, путь, по которому идет эта женщина. Это путь моих желаний. О чем нам постоянно говорят? Есть огромное количество книг, посвященных тому, как изменить себя. Можете зайти после богослужения в Библию Глобуса, я уверен, что вы найдете огромное количество книг, посвященных тому, как поменять себя. Вот практически все эти книги говорят либо о первом, либо о втором пути, либо о комбинации этих двух путей, но все эти книги заводят нас в тупик. Ты должен понять, чего тебе хочется больше всего в жизни. Ты должен, ключевые слова, ты должен найти себя. И тогда, когда ты найдешь себя, тогда, когда ты поймешь, чего тебе хочется больше всего в жизни, вот тогда будет тебе в жизни счастье. Вот тогда, когда ты будешь следовать за своими желаниями, тогда будет тебе в жизни счастье. Этот путь заводит в тупик. Когда Иисус начинает разговаривать с женщиной у колодца, и Он говорит о том, что если бы ты только знал о том даре, что Господь хочет дать тебе, и о том, кто говорит с тобой, ты бы просила у меня напиться. Ты бы понимала, что этот дар, этот подарок, что я готов дать тебе, он слаще воды. И женщина не понимает. И тогда для того, чтобы она поняла, о чем Он говорит, Иисус ей говорит: хорошо, приведи ко мне того, кто должен был исполнить твои желания. Приведи ко мне самое сокровенное желание твоей жизни. Приведи ко мне того, кто дарит тебе смысл твоего существования. Приведи ко мне своего мужа. Вы знаете, об этом не говорится в Священном Писании. Но мне всегда было любопытно в этой истории женщина, которая была замужем 5 раз и живет с мужчиной, который не является ее мужем сейчас. Даже по современным стандартам, которые достаточно свободны, быть замужем 5 раз и быть с мужчиной, который не является твоим мужем вот на 6-й раз, это перебор. Ну, мы как-то смотрим так и думаем, что как-то слишком часто человек неправильно выбирает. Для древнего мира это был не просто перебор. Для древнего мира это была совершенно скандальная ситуация. Как это 5 раз была замужем, 6-й, с кем она живет сейчас, не муж ей, и она не вдова. Она не вдовела 5 раз. Но кто-то же брал ее в жены 5 раз. Она же выходила замуж 5 раз. Значит, она была завидная невеста. Скорее всего, это была красивая женщина. Скорее всего, ее суть была не ее сущность, ее понимание себя заключалось в том, что она завидная невеста. И 5 раз она выбирала неправильно. И 5 раз она следовала за своими желаниями. И 5 раз она искала человека, который подарит ей суть, смысл жизни. И 5 раз она заходила в тупик. Почему? Потому что Иеремия говорит о том, что наше сердце обманчиво. Наше сердце обманчиво. И мы все делаем неправильный выбор. Смысл не в том, чтобы заклеймить позором эту женщину, потому что она неправильно выбирает. Потому что совсем недавно, когда мы изучали с вами послание римлянам, мы говорили о том, что все мы постоянно выбираем неправильную очередь в магазине. Мы все неправильно выбираем. Мы все склонны к этому. То есть, когда мне говорит, вот эта вот идея «следуй за своими желаниями» – это героический эпос 21 века. Практически все фильмы посвящены этому. И когда я думаю о том, что я должен следовать за своими желаниями, меня паника охватывает, потому что я думаю, я очередь в магазине не могу выбрать, но при этом я должен следовать за своими желаниями всю свою жизнь построить на том, что я не понимаю, чего я хочу. Это приводит к тупику. И когда женщина оказывается в тупике, она начинает разговаривать с Иисусом, и она как раз показывает Ему о том, что говорит: хорошо, ты убедил меня, ты пророк. Ты убедил меня в том, что дорога желаний ни к чему не приводит. Давай поговорим о религии. Ну, потому что большинство из нас воспринимает религию именно таким образом. Это вторая дорога. Это дорога, где я волей своей подавляю свои желания. Где мне чего-то хочется, но нельзя. И я терплю, потому что нельзя. И я смиряюсь, потому что нельзя. Мне очень-очень хочется, но нельзя. И я подавляю свои желания. И она говорит, давай поговорим. Как правильно? Скажи мне, как правильно? Когда мне первый раз в жизни задали этот вопрос, я остолбенел. И вы не поверите, как часто люди задают мне вопрос. Скажите, пожалуйста, и обычно, я не знаю почему, обычно, когда люди задают мне этот вопрос, они обращаются ко мне по имени и отчеству. Я не знаю почему. Скажите, пожалуйста, Константин Викторович, как правильно? Я думаю, вот подожди. Ты представляешь себе религиозную христианскую жизнь в том, чтобы кто-то говорил тебе, как правильно, а ты это просто исполнял? Тебе нужно, чтобы кто-то тебе сказал, как правильно, а потом следил за тобой, что ты выполняешь, как правильно, или не выполняешь, как правильно. И женщина спрашивает именно об этом. Она говорит, хорошо, ты пророк. Как правильно? Где поклоняться? Где мне смиряться? Где мне подчинять мои желания моей воле? Где мне это делать? Вот на этой горе, вот здесь или в Иерусалиме, вот там, вот в этой церкви или вот в этой церкви? Где правильно? Как правильно? Второй путь, который тоже неминуемо заводит нас в тупик, второй путь, который приводит к тому, что всю свою жизнь мы живем через «не могу», мы живем через «я не в состоянии», «я не могу больше», «я не могу больше», «я не могу больше», закусив губу до крови, «я не могу больше». И знаете, что происходит, когда «я не могу больше»? В какой-то момент человек не может больше. В какой-то момент человек не может больше. И все подходит к тупику. Именно в этом заключается разговор Иисуса с этой женщиной. Он сказал ей, пойди, позови своего мужа и возвращайся сюда. У меня нет мужа, ответила женщина. Я зашла в тупик, вот следуя этой первой тропе. Иисус сказал ей, ты права, когда говоришь, что у тебя нет мужа. Ведь у тебя было 5 мужей, и тот, с кем ты сейчас живешь, не муж тебе. Это правда, это ты правду сказала. Так объясни же мне, говорит женщина, почему наши отцы поклонялись на этой горе, а вы, иудеи, говорите, что Богу следует поклоняться в Иерусалиме. Она заходит в тупик. Сердце обманчивее всего и неисцелимо. Кто в силах понять его? Она заходит в тупик. И для того, чтобы выйти ей из этого тупика, ей нужно понять то, что Иисус говорит ей в самом начале. И вот это самая важная часть вообще всей этой серии. Иисус говорит ей, если бы ты знала о даре Божьем, если бы ты знала о даре Божьем и о том, кто просит у тебя напиться, ты бы сама попросила его, и он дал бы тебе живой воды, потому что Евангелие Христа целиком, полностью преображает меня. И это дар, это подарок. Я могу не получить деньги, если я не заработал деньги. Вот если я не работал, кто не работает, тот не ест. Да? Ну, все помнят поговорку. Из Библии, кстати, Священного Писания, первое послание Фессалоникийцам. Это заработок. Дар я не получаю, если я его не принимаю. Единственный способ не получить подарок, это если я не принимаю подарок. Все. И Евангелие, радостная весть, это преображенная жизнь даром. Давайте посмотрим другой отрывок Писания. Давайте посмотрим послание Галатам, первое послание апостола Павла, где Павел как раз и говорит о сути Евангелия, о сути радостной вести. Обращаясь к Галатской церкви, апостол Павел пишет, что вот эту праведность мы получаем даром. Он говорит, мы иудеи по рождению, а не грешные язычники, в кавычках. грешные язычники в кавычках, знаем, что человек получает оправдание не соблюдением закона, а верой в Иисуса Христа. Поэтому и мы поверили в Христа Иисуса, чтобы и нам быть оправданными верой в Него, а не соблюдением закона. Соблюдением же закона не оправдывается никто. Мы поверили в то, что мы получаем спасение, вечную жизнь, прощение совершенно даром. Это не зависит от нас. Что происходит в Галатской церкви? В Галатской церкви появляется группа людей, которые являются иудеями, они евреи, они верят в то, что Иисус Мессия, они верят в то, что Иисус является Богом, они считают, что порядок следующий. Ты должен сначала поверить, потом ты должен изменить свою жизнь, и после этого ты обретаешь спасение. Поверить, изменить жизнь, обрести спасение. И сегодня есть огромное количество церквей, которые говорят об этом же порядке. Поверь, докажи, изменись. Потом ты обретешь спасение. Павел говорит, нет, нет, порядок совсем другой. Вы забыли радостную весть, вы забыли Евангелие, вы забыли, о чем я вам говорил. Порядок очень простой. Поверь, обрети спасение, тогда твоя жизнь изменится. Поверь. Обрети спасение, тогда твоя жизнь изменится. Порядок совсем другой. Вы забыли Евангелие. Я знаю, сейчас такой момент, когда верующие со стажем обычно выключаются. Потому что верующие со стажем обычно в такой момент думают, так, проповедь про Евангелие, это не для меня, это для тех, кто пришел в церковь первый раз, я верующий со стажем, сколько можно говорить про Евангелие. Нам бы что-нибудь другое, нам бы что-нибудь посущественнее, нам бы что-нибудь, что-то другое, да? Апостол Павел, в этом письме Галатам, буквально за стих до этого говорит, когда я увидел, что они поступают не в согласии с истинной радостной вести, я сказал Кифе, то есть Петру, в присутствии всех. Ты иудей, но живешь как язычник, а не как иудей. Зачем же ты заставляешь язычников следовать иудейским традициям? Апостол Павел обличает апостола Петра в том, что апостол Петр, не в том, что апостол Петр ведет себя плохо. Он не говорит о том, что Петр, ты расист. Ты поступаешь по-расистски по отношению к грекам, египтянам. Да? Ты поступаешь, ты еврей, ты относишься к ним не так, как ты должен относиться. Покайся в своем расизме. Нет. Апостол Павел обращается к апостолу Петру, и он говорит, апостол Петр, ты живешь не в соответствии с Евангелием. Ты живешь не по Евангелию. Если апостол Павел, верующий со стажем, может обличать апостола Петра, верующего со стажем, тем, что апостол Петр живет не в соответствии с Евангелием, нам есть чему научиться в Евангелии. Евангелие для верующих со стажем. О чем же он говорит Петру? Он говорит о том, что Петр, ты хочешь, чтобы тебя везде принимали. Ты хочешь, чтобы тебя принимали евреи, ты хочешь, чтобы тебя принимали язычники, ты хочешь везде быть своим. Все хотят везде быть своим. Все хотят, чтобы их везде принимали. Все стремятся к этому. Но Христос тебя принял. Но Христос подарил тебе спасение даром. Христос изменил твое сердце просто так, даром. Христос тебя принимает. Бог тебя принимает. Тебе не нужно больше одобрения людей. Павел, но ты ищешь Его. Ты ищешь Его, как будто ты не напился. Как будто в твоей жизни нет живой воды, ты ищешь постоянно принятие людей, ты думаешь, что люди тебе дадут то, что ты уже получил от Бога. Петр, очнись. Ты живешь не в соответствии с Евангелием. Это суть, это центр, это сердце христианской веры. Два человека могут сидеть рядом на одной скамейке в церкви каждое воскресенье. Два человека могут участвовать в служении. Два человека могут быть активными верующими в церкви. И два человека могут делать это совершенно по разной мотивации. Первый, потому что мне нужно заработать. мне нужно отработать, мне нужно подчинить свои чувства моей воле, потому что я должен, потому что я должен, потому что я должен, потому что таким образом я заработаю спасение, потому что однажды я предстану перед Господом, и я скажу Ему: Господи, посмотри на все великие дела, которые я творил. А Господь скажет ему: я не знал тебя. И второй человек, который делает все то же самое, но делает движимый любовью, движимый тем, что он все получил даром, движимый тем, что он все получил просто так, и теперь он не отрабатывает. Он просто любит. Он любит Бога, который его освободил. Первый человек – это человек, который постоянно не уверен. Это человек, в чьей жизни нет радости. Это человек, который по большому счету не очень любит неверующих людей, потому что он постоянно смиряется, он постоянно отказывает себе вот во всех тех вещах, которыми наслаждаются эти неверующие люди. И он смотрит на них, и он думает: ладно, ладно. Война наступит, хлебушка попросите. Я, может быть, сейчас страдаю, но настанет день. Я буду в раю, и вы будете просить у меня напиться. Это не любовь. И люди в городе, когда они смотрят на нас, если мы так ведем себя, если мы ведем себя таким образом, они смотрят на нас, и они думают: ребята, мы не любим религиозных фанатиков. Нет, не поймите нас неправильно, мы вообще люди очень толерантные, но вы просто неприятные в общении люди. У вас же радости нет, вы же жизнью не наслаждаетесь, вы же страдаете постоянно и хотите, чтобы я страдал вместе с вами. А я не готов к этому. Нет, я понимаю, что все это очень важно, поэтому я помолюсь молитвой покаяния за 30 секунд до того, как моя жизнь вот закончится. Это мой план. А второй человек, он делает это с легкостью. Он делает это с любовью, он служит с любовью, он служит со свободой, потому что он любим, потому что ему не нужно соответствовать стандартам этого мира больше. Ему не нужно пытаться угодить всем и вся вокруг него больше, потому что он любим Христом, он свободен. И он делает это с радостью, он делает это с легкостью, он делает это, потому что он понимает радостную весть, и потому что он живет в соответствии с радостной вестью. Нас меняет радостная весть, не чувство, не воля. Но вот это история того, что мы приняты Иисусом Христом. История того, что мы приняты Иисусом Христом. И на самом деле это история западного мира, это история всех тех изменений, которые произошли в западном мире за последние 500 лет. В этом году мы празднуем 500-летие реформации, 500-летие одного единственного события. Мартин Лютер готовился стать юристом, он готовился стать адвокатом. Его папа очень надеялся, что он станет адвокатом, потому что, как любой папа, любая мама, которая надеется, что их сын станет адвокатом, они понимают, что они вкладываются в будущее, и вот этот вот ребенок, может быть, принесет однажды не просто стакан холодной воды, когда понадобится, может быть, он принесет что-то более существенное, потому что он адвокат. Это моя пенсия, это мое вложение в будущее. И папа Мартина Лютера тоже надеялся, что это его пенсия, это его вложение в будущее. Но папе Мартина Лютера не повезло, потому что Мартин Лютер однажды увидел, как молния попадает в дерево недалеко от него. И это его испугало. И Мартин Лютер уходит из юридической школы, переходит, он становится монахом, августинцем. И всю оставшуюся жизнь, вплоть до вот этого момента преображения, Мартин Лютер пытается заработать свое спасение. Он делает все от него зависящее, чтобы заработать спасение, и он постоянно боится, что он делает недостаточно. И однажды он читает послание римлянам. И в 16 стихе он читает одну фразу: «Праведный верою жив будет». И вот это мысль о том, что все, что тебе нужно сделать, это поверить. О том, что все, что тебе нужно сделать, это принять дар. Она настолько меняет его, что он не может больше молчать. Начинается реформация церкви. Он не пытается отколоться от католической церкви, он просто приходит в католическую церковь и говорит: подождите, мы не проповедуем радостную весть, мы не проповедуем Евангелие, ведь все же дается даром. И начинается пробуждение. И начинается изменение. Когда мы смотрим сегодня на западную цивилизацию, западная цивилизация сформировалась благодаря вот этой реформации Мартина Лютера, благодаря вот этой одной простой фразе. В своих лекциях, в самом начале лекции по посланию Галатам, Мартин Лютер пишет: «Значит, мы не делаем ничего, чтобы получить эту праведность». Отвечаю: абсолютно ничего. Мы не делаем ничего. Значит, мы не делаем ничего для того, чтобы получить эту праведность. Отвечаю: абсолютно ничего, потому что эта праведность означает ничего не делать, не слышать и не знать о законе или о делах, но знать и веровать только, что Христос отошел к Отцу. И сейчас не видим, что Он сидит на небесах отесную Бога. Короче говоря, Он наш первосвященник, ходатайствующий за нас и царствующий над нами и в нас через благодать. Что делать? Ничего. Ничего. Это дар. Это радостная весть. Годы спустя в Оксфорде образовалось движение. Их называли в шутку методисты. Называли их методистами в шутку, потому что у них были свои методы. Методы, как изучать Библию, методы, как молиться, методы, как жить благочестивой жизнью. У них были методы на все случаи жизни. И поэтому все остальные студенты, которые были нормальными людьми, а не методистами, насмехались над методистами. Методисты, поскольку у них были все вот эти вот методы, были не очень приятными в общении людьми, потому что они изо всех сил пытались заработать свое спасение, в отличие от всех остальных студентов, которые были нормальными студентами и просто наслаждались жизнью. И все это происходило до тех пор, пока однажды они не начали читать послание Галатам, они не начали не просто читать его, они начали читать вот эти вот лекции Мартина Лютера. Вот как описывает одну из таких встреч один из людей, сидевший в комнате. Его зовут Вильям Холланд. В тот вечер Чарльз Уэсли читал вступление к лекциям Мартина Лютера по посланию Галатам. «Когда я услышал слова, значит, мы не делаем ничего». Нет ничего, но только принимаем Христа, коего Бог сделал нашей мудростью и праведностью, и освящением, и искуплением. Услышав слова эти, я почувствовал, как будто неописуемая сила наполнила меня. Упала с плеч великая ноша моя, а сердце наполнилось миром и любовью. Спутники мои почувствовали перемены во мне, и, упав на колени, молились обо мне. Позднее, выйдя на улицу, даже земли под ногами я не чувствовал. Когда мы начинаем жить Евангелием, это на самом деле меняет нашу жизнь. Когда мы понимаем, что мы вот настолько приняты Христом, это изменяет нашу жизнь. Мы верим в это? Это не риторический вопрос. Мне нужен от вас ответ. Мы верим в это? Ответьте. Один переводчик верит. До пятницы я совершенно свободен. Мы верим в это. Нет, серьезно, до пятницы я совершенно свободен. Это не просто какая-то эмоциональная накрутка, не поймите меня неправильно. Я очень не люблю какие-то эмоциональные накрутки. Просто это суть, это смысл. Это смысл всего, кем мы являемся. Это суть нашей церкви. Если мы не верим в это Евангелие, если мы не верим в эту радостную весть, если мы не верим в то, что мы обретаем праведность, не делая ничего, нам нет смысла дальше разговаривать с людьми, нам нет смысла дальше рассказывать людям о Боге. Знаете почему? Потому что это будут агрессивные продажи религиозного продукта. И все семинары, которые будут посвящены, они будут посвящены агрессивным продажам религиозного продукта. И люди будут подозревать, что мы сектанты, и будут правильно делать, потому что мы будем продавать религиозный продукт. Мы верим в это? Мне нужен от вас ответ. Скажите «да», скажите «аминь», скажите что-нибудь, я не знаю, что Господь кладет, положит вам на сердце. Мы верим в это? Давайте еще раз попробуем. Мы верим в это? Мы должны в это верить. Мы должны в это верить. Мы должны на этом выстраивать нашу жизнь. Мы должны выстраивать ее на этом Евангелии, потому что это единственное, что у нас есть. Это единственное, что у нас есть. Когда Иисус разговаривает с женщиной. Когда он отвечает ей на вопрос о том, где нам поклоняться Богу, здесь, на этой горе или там, в Иерусалиме, он говорит, Иисус ответил, поверь мне, женщина, настанет время. И вот эти слова, настанет время, это настанет час, когда вы будете поклоняться Отцу не на этой горе и не в Иерусалиме, вы будете поклоняться Богу в духе и истине. Когда мы говорим с вами о радостной вести, это не просто философская идея. Когда мы говорим об этом даре, это не просто философская идея. Иисус говорит этой женщине, ты не поймешь моих слов сейчас. Пройдет немного времени, и ты поймешь. Но сейчас ты не понимаешь. Каждый раз, когда Иисус произносит вот эти слова, час, настанет час, Он говорит о том часе, когда перестанет биться его сердце. Он говорит о том моменте, когда перестанет биться его сердце. Он говорит о том, что настанет время, настанет час. И твое поклонение Богу изменится раз и навсегда, потому что я умру. Настанет час, и ты будешь поклоняться Богу по-другому. Ты будешь поклоняться Ему в духе и истине, как ты не поклонялась Ему никогда. Твоя жизнь изменится кардинальным образом, настанет час, и твоя жизнь изменится самым радикальным образом, потому что я умру. В послании к Галатам апостол Павел завершает эту вторую главу, говоря о том, что «я сораспят со Христом, и больше не я живу, но Христос, живущий во мне». 20 стих 2 главы послания к Галатам. «Я сораспят со Христом». Это означает, что Павел говорит о том, что все, что я сделал неправильно, все мои грехи, все мои ошибки, все в моей жизни, что пошло не так, он заплатил за все это на кресте. Я живу не своей праведностью. В тот час я умер. Павел говорит о том, что единственный человек, кто не сделал ничего плохого, единственный человек, кто все сделал правильно, единственный человек, который жил совершенной жизнью, единственный человек, на которого Бог смотрит и говорит, в тебе нет греха, ты все перенес, ты все искушения вынес. Ты достоин награды. И Павел, когда Павел говорит о том, что он сораспят со Христом, он говорит о том, что теперь Бог смотрит на меня, как будто я тот единственный человек, как будто я это сделал. Как будто все то, что сделал Христос, сделал я, и Он смотрит на меня так, потому что не я живу. Не я живу. Христос живет во мне. Христос, не я. Вот что меняет. Вот что на самом деле радикальным образом преображает жизнь этой женщины. Она не понимает этого, но пройдет совсем немного времени, и она увидит. Что означает этот час? Мы принимаем спасение даром. Мы живем даром. И если сегодня, если сейчас вы хотите либо впервые в жизни прийти к Богу и принести Ему свою жизнь в молитве покаяния для того, чтобы сказать, «Господи, я хочу, чтобы Ты пострадал за все мои грехи, потому что Ты уже умер за них. Я хочу, чтобы, глядя на меня, Бог видел Тебя». Я хочу жить такой жизнью, какой ты хочешь, чтобы я жил. Придите к Богу в молитве покаяния. Если мы не жили в соответствии с этими ценностями радостной вести, давайте в конце, когда мы будем молиться, принесем Богу нашу жизнь для того, чтобы прийти к Нему и попросить Его, Господи, измени нас. Потому что когда мы получаем спасение даром, когда мы обретаем эту новую жизнь даром, мы не можем об этом молчать. Мы не продаем религиозный продукт. Мы не пытаемся его кому-то впихнуть. Мы не пытаемся кого-то заманить к нам в церковь. Мы делимся тем, что Бог сделал в нашей жизни. Вот как это происходит в жизни этой женщины. В это время возвратились его ученики и удивились, что Иисус разговаривает с женщиной, но никто, однако, не спросил, что он хотел и почему он с ней говорил. Женщина оставила свой кувшин для воды, вернулась в город и сказала людям: «Идите и посмотрите на человека, который рассказал мне все, что я сделала. Не Христос ли он?» Женщина рассказывает о своей встрече, и вот в этом рассказе есть две вещи. Она говорит, с одной стороны, о субъективной реальности, она говорит: посмотрите, он рассказал мне все про мою жизнь. Он рассказал мне о том, чего мне хочется больше всего. Он рассказал мне о том, чего я боюсь больше всего. Он ответил на мои душевные терзания. Это моя встреча с Богом, это мои переживания. Это моя история, это мой рассказ, у вас он может быть другим. Но с другой стороны, она не говорит о том, что нет, ну слушай, это может быть, конечно, истина для меня, это может быть, конечно, работает для меня. Когда я только-только начал рассказывать моим друзьям, сокурсникам в институте о том, что я пришел к Богу, о том, что я доверил Ему свою жизнь, я сделал вот этот вот шаг веры, я услышал в ответ о том, что: Кость, ну может быть, это работает для тебя, но не уверен, что это будет работать для нас. Она не останавливается на субъективной реальности. Она не останавливается на субъективном опыте. Она не говорит только о том, что смотрите, что пережила я. Она говорит: посмотрите, может быть, это Христос, может быть, это Мессия. И жители в городе, когда они слышат ее рассказ, когда они видят Иисуса, они приходят к выводу, и они говорят о том, что ты спаситель мира. Не просто учитель, не просто один из богов, не просто раввин. Ты спаситель мира, ты Бог во плоти. Это объективная истина. И вот в ее рассказе сочетаются обе эти вещи. И субъективная реальность, и объективная истина. Ее рассказ очень простой. Готовы ли мы рассказывать людям о том, во что мы верим? Тут ничему не учитесь. Я же говорю, до пятницы я совершенно свободен. Готовы мы говорить людям о том, во что мы верим? Я понимаю, что нам очень сложно рассказывать нашим коллегам, близким о том, во что мы верим. Очень сложно все это уместить в слова. Поэтому у вас в ваших карточках, в ваших бюллетенях сейчас есть вот такие карточки. Это краткое содержание занятия попутчики, которое будет на следующей неделе. У всех есть такие карточки, да? В этих карточках есть 5 ролей, которые мы играем, когда мы рассказываем человеку о Христе. Просто мы классифицировали на 5 ролей для того, чтобы было проще, для того, чтобы было проще понять. Первое. Мы играем роль садовника. Апостол Павел говорит о том, что я сеял, Аполлос поливал, но взращивал все Господь. Христос говорит в притче о сеятеле, о том, что семена падают на различную почву. И первое, что мы делаем, порой мы просто вскапываем почву, мы просто сеем семена. Обратите внимание, что вот в этом рассказе, в этой истории Христа и женщины у колодца есть одна интересная особенность. Иисус посылает в город 12 здоровых мужчин для того, чтобы 12 здоровых мужчин принесли еды на 13 человек. Ну, кажется странно. И ученики, когда возвращаются, они понимают, что Иисусу просто нужно было побыть наедине с этой женщиной. И они ни о чем его не спрашивают. Вот первое, с чего мы начинаем, это то, что на самом деле преображает человека, его преображает встреча с Богом. Не какая-то технология, продажа, мероприятие или еще что-то, его преображает встреча с Богом. Поэтому первое, с чего мы начинаем молиться за людей. Сейчас в ваших карточках вы можете записать себе имена буквально 2 человек, 3 человек, о ком вы начнете молиться. Следующий шаг, который мы делаем вот на этом этапе, когда мы играем эту роль садовника, да, и здесь тоже такой важный момент. Нам порой настолько сложно рассказать нашим друзьям или коллегам о том, что мы верующие люди. Мне просто. Потому что мне достаточно один раз надеть какую-то религиозную одежду у себя в доме, для того, чтобы потом 2 корпуса нашего дома знали о том, что в этом доме живет какой-то священник. Мне в этом отношении проще. Но я понимаю, что нам очень сложно иногда признаться в том, что мы верующие. Поэтому, когда мы не просто начинаем молиться за людей, а когда мы приходим к людям, и мы говорим о том, что я глубоко верующий человек, я, когда есть какие-то проблемы, нужды или еще что-то, я приношу их Богу в молитве. Вот такой я странный. Как я могу молиться за тебя? Как я могу молиться за тебя? И да, есть люди, которые будут реагировать на это странно, агрессивно или еще как-то, но есть люди, подавляющее большинство людей, они будут благодарны, потому что для них это, подожди, ты не просто веришь, но ты готов мои нужды приносить к Богу, в которого ты веришь. Что может быть лучше? Подавляющее большинство людей реагирует с благодарностью. И опять-таки мы не пытаемся манипулировать чьими-то чувствами. Мы совершенно искренне в том, что мы молимся о том, чтобы самое важное, что может произойти в жизни человека, произошло, и он унаследовал рай, прощение, вечную жизнь. И мы молимся за нужды этого человека. Мы приглашаем этих людей в церковь. Есть 5 случаев, каждый из которых начинается с буквы «Н», когда мы приглашаем человека в церковь. На особое мероприятие. Особое мероприятие – Рождество, Пасха, кампания, квартирник крыши. Потому что на особые мероприятия приглашать проще. Во время Рождества все думают о том, что ну, у нас же Рождество в городе, распродажа же должна быть после Рождества, как бы надо, может быть, в церковь сходить в первый раз в жизни. Пасха – то же самое. Христос воскрес, воистину воскрес. Не знаю, что это означает, но в церкви было бы здорово сходить. На особые мероприятия. Второе, когда мы слышим, как человек говорит о том, что я никогда не был в церкви. Никогда не был в церкви. И на самом деле неважно, протестантская церковь, православная церковь, католическая церковь. Я никогда не был в церкви. В нашей стране подавляющее большинство людей никогда не были в церкви. Они появляются в церкви в 2 случаях. И в том, и в другом случае их туда заносят. Когда они совсем маленькие, их крестят, туда заносят. Когда они совсем старенькие, их туда заносят, их оттуда выносят. И в первом и в другом случае человек ничего не получает от этого. Ну, потому что он пассивно участвует во всем происходящем. Никогда не был в церкви. Третье. Не ожидал, что со мной произойдет такое. Не ожидал, что со мной произойдет такое. Я не ожидал, что это может быть что-то хорошее, это может быть что-то плохое. Просто не ожидал, что такое случится со мной. Четвертое. Недавно переехал. И простая фраза о том, что у меня есть друзья, мы встречаемся в церкви, мы участвуем в социальном служении, мы обсуждаем Библию, недавно переехал. Может быть, ты найдешь для себя друзей в этой церкви. Просто как идея. Последнее. Не очень хорошо идут дела. Не очень хорошо идут дела в семье, не очень хорошо идут дела на работе, не очень хорошо идут дела. Приходи, вместе помолимся. Вот 5 случаев, когда нам легко приглашать в церковь. Вторая роль – это роль исследователя. Нам кажется постоянно о том, что когда мы рассказываем человеку о Христе, мы должны выучить какую-то определенную формулу. После того, как мы выучили какую-то определенную формулу, мы должны знать там все ответы на вопросы человека. А простой вопрос – слушай, расскажи мне, во что ты веришь? Помоги мне понять. Помоги мне понять, во что ты веришь. Помоги мне понять, что дарит тебе ценность в жизни. Помоги мне понять, как то, во что ты веришь, помогает тебе принимать решение о том, как поступать в той или иной ситуации. Помоги мне понять. Мы задаем вопросы, не просто отвечаем на них. Бывают моменты, когда третья роль гида, когда нам нужно рассказать человеку суть и смысл христианской веры. И мы можем это сделать 3 разными способами. Мы можем рассказать ему нашу историю, вот мое прошлое, вот кем я был, вот как я принял Христа, вот как моя жизнь изменилась, вот что ты можешь сделать сейчас. Либо мы можем рассказать ему основы христианской веры. Бог не просто любит тебя. Он хочет, чтобы ты перестал выживать и начал жить жизнью, наполненной духовным смыслом. Но мы все не просто сделали свой собственный выбор, мы согрешили. И теперь кто-то должен понести за это наказание. И это не просто наказание, это возмездие. И его понес на кресте Христос. И сейчас у Бога нет внуков. Это не просто решение следовать за Ним, это покаяние, это разворот моей жизни на 180 градусов. Хочешь ли ты принять это решение? 30 секунд. То, о чем говорит эта женщина, очень-очень просто. И посмотрите, очень важная вещь, что она перестала жить с мужчиной, с которым она жила? Нет. Ее жизнь изменилась кардинальным образом? Да. Но плоды этого изменения видны? Нет. Нам все время кажется о том, что прежде чем рассказать человеку суть и смысл христианской веры, я должен быть идеальным человеком. Если критерий – это идеал святости, у нас будут очень-очень скучные богослужения по воскресеньям, потому что никто прославление вести не сможет, и никто проповедовать не сможет. Мы все далеки от идеала. Мы рассказываем о том, во что мы верим. Мы рассказываем о том, что человек обретает это даром просто так. У нас есть брошюры, которые мы недавно издали, брошюры «Не все так просто», вы можете взять их для того, чтобы потом, после того, как вы рассказали человеку вот эту суть и смысл христианской веры, просто подарить ему такую брошюру для того, чтобы человек потом дома мог прочитать ее самостоятельно. Четвертая роль – паромщик. Человек, который помогает преодолеть препятствия. Человек, который помогает найти ответы на вопросы. И опять-таки, нам кажется сразу, да, что мы должны знать все ответы на все вопросы. Это не так, потому что иногда за вопросами вопросы являются ширмой, за этим занавесом скрывается боль человека. Ему не нужно знать ответ. Ему нужно, чтобы кто-то был рядом. Ему нужно, чтобы кто-то сейчас сказал ему о том, что «давай я помолюсь за тебя». У меня нет, ну, честно, я... У меня нет ответа, который ты смог бы принять сейчас. Я буду молиться за тебя, мне не все равно. Я готов разделить твою боль. А бывают вопросы, которые являются занавесом, они являются скорее обвинением, они являются скорее вызовом, который люди бросают нашей вере. В таких ситуациях можешь просто сказать, помоги мне понять, почему ты задаешь этот вопрос? Почему тебе это интересно? Я хочу понять, что движет тобой сейчас. Можно перефразировать. Правильно ли я тебя понял? Вот это все вещи, которые помогают нам отвечать на вопросы, даже не отвечая на них. В подавляющем большинстве случаев мы можем не отвечать на вопросы, мы можем задавать вопросы. И нет, это не только прерогатива евреев. Мы верим в Иисуса Христа, который был еврейским мессией, можем отвечать на вопросы вопросом на вопрос, имеем полное право. Мы его приемные дети. Мы как бы стали приемными детьми, в том числе Авраама. Имеем право. Я не должен отвечать всегда вот знать ответы на все вопросы. Я могу сам отвечать вопросом на вопрос. Христос так поступал. Последний, наставник. Все не заканчивается тем, что человек просто доверяет свою жизнь Богу. Все не заканчивается тем, что человек в молитве покаяния приходит к Богу. Мы должны помочь ему принять святое водное крещение, помочь ему исполниться силой Духа Святого, помочь ему начать читать Библию, помочь ему научиться молиться, помочь ему вот во всех этих простых базовых вещах. И мы это делаем как раз, когда мы играем роль наставника. Это краткое содержание, это рекламная пауза, которая была так вплетена в проповедь, для того, чтобы вы записались на следующую неделю на занятия попутчики в 10:30 в воскресенье перед богослужением. Мы будем более подробно разбирать каждую из этих ролей, и в каждой из этих ролей мы будем говорить о конкретных инструментах, которые есть для того, чтобы сделать как можно более простым рассказ о Христе. Потому что мы все призваны к этому. Мы все призваны к тому, чтобы наши жизни не только менялись, мы призваны к тому, чтобы об этих переменах, об этих изменениях рассказывать другим людям. Что нас меняет? Евангелие Христа выводит нас из тупика, в который заводят нас традиционные пути. Что меняется, когда наша жизнь преображается? Евангелие Христа целиком меняет меня, целиком изменяет мою жизнь, изменяет мою мотивацию, изменяет мой взгляд на жизнь. Все меняет в моей жизни. И вот когда это происходит, я рассказываю о Христе. Я беру инициативу на себя для того, чтобы идти и говорить с людьми о том, во что я верю. Наша жизнь преображается Евангелием, и мы не стесняемся нашей веры. В следующий раз мы поговорим с вами о том, что вот все эти перемены, они происходят не в изоляции от других людей, они происходят в контексте нашего общения с другими людьми, они происходят в контексте наших дискуссионных групп. Мы поговорим с вами как раз о том, почему эти дискуссионные группы так важны. С точки зрения применение. Верите ли вы в радостную весть? И это не праздный вопрос, это на самом деле, подумайте, что является мотивацией в вашей жизни. Это вопрос для меня, что является мотивацией в моей жизни. Апостол Павел призывает нас: пусть ваша речь всегда будет приправленной солью, умейте каждому дать нужный ответ. Запишитесь сегодня, если нужно, на занятия попутчики, для того, чтобы узнать лучше о том, как мы можем отвечать людям. Также один из способов, если вдруг у вас нет большого количества неверующих друзей, если вдруг вы работаете в христианской компании, мы будем говорить также про служение на протяжении этих недель. Одно из служений, которое мы начинаем сейчас, служение приветствия. Очень важно, чтобы когда человек заходит в собор, с ним кто-то поздоровался. Очень важно, чтобы кто-то протянул ему бюллетень. Очень важно, чтобы кто-то познакомился с ним. Очень важно, чтобы человек, который приходит в церковь, почувствовал, что мы ждем его здесь. И у нас этого нет сейчас. Ваше посвящение, если вы захотите принимать участие в этом служении, заключается в том, чтобы участвовать в нем один раз в 2 месяца. Это совсем немного. Вы подписываетесь только на то, чтобы один раз в 2 месяца встречать гостей и провожать гостей, которые приходят к нам на богослужение. Один раз в 2 месяца. Специально для вас, если вы захотите принять участие в этом служении, специально для вас у нас будет обучающий семинар, где мы поговорим обо всех ваших вопросах, которые, скорее всего, о вопросах, о которых вы даже не думаете еще, для того, чтобы помочь вам участвовать в этом служении приветствия. Если сегодня вы хотите, вам интересно это, вы хотите раз в 2 месяца участвовать в нем, то в карточках отзывов, которые есть в ваших бюллетенях, пожалуйста, на последней странице отметьте это 2-е служение. Я хочу узнать о том, чем я могу помочь. И вот 2-е служение, встречая людей в церкви. Оставьте ваши координаты, и мы с вами свяжемся, сообщим о том, когда мы будем собирать встречу для обучения. Если вы недавно в церкви, или если вы давно в церкви, заполните, пожалуйста, карточки отзывов. Каждую неделю мы говорим о том, что у нас есть 3 очень-очень простых способа это сделать. Если вам нравится бумага, если вам нравятся ручки, если вам нравятся карандаши, вы можете это сделать сейчас на богослужении. Если вам не нравятся ручки, если вы забыли, как писать, если у вас ужасный почерк, если вот все эти вещи для вас далеки, вы можете зайти на сайт, там прям первый баннер – это «давайте познакомимся», заполнить все электронно. Если вам не нравится заходить на сайт, если вам не нравится заполнять все это ручками, можете подойти к моей жене, к Александре после богослужения, она внесет вас электронно в базу данных. Мы просто хотим знать вас, хотим поддерживать с вами связь, хотим информировать вас о том, что происходит в нашей церкви. Потому что мы церковь для города. Мы церковь, в которой жизни Евангелием Христа преображаются. Мы церковь, где люди, где каждый из нас не стесняется нашей веры. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, я прежде всего прошу Тебя за тех, кто еще не доверил свою жизнь Тебе, а тех, кто готов сделать это сейчас, а тех, кто готов прийти сейчас и сказать Тебе: Господи, я принимаю Твою праведность, Твой дар. Прости меня за мои грехи. Прости меня, что так долго бежал от Тебя. Войди в мою жизнь и сделай меня таким человеком, каким Ты хочешь меня видеть. Все мы, Господь, просим Тебя, исследуй наши сердца. Живем ли мы в соответствии с Евангелием? Живем ли мы в соответствии с Твоей радостной вестью? И просим Тебя, измени нас. Измени нас, Господь. Напомни нам об этом даре. И дай нам, Отче, со смелостью и радостью провозглашать Тебя всем, кто вокруг нас. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь.